Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Ирина Бурмистрова. Минувшие выходные в русскоязычных общинах по всему миру прошли по-разному. Кто-то вышел на акции солидарности с протестующими против политики действующего президента России Владимира Путина, выложил красивые грустные фотографии в соцсети, а потом скромно съел масленичный блин. Кто-то посмотрел громкий масленичный концерт или сходил на пикник выгулять новый кокошник и выложил красивые веселые фотографии в соцсети. Уже не первый год вокруг Масленицы, которая отмечается в конце февраля, начале марта, недели, которая теперь прочно ассоциируется с началом полномасштабного вторжения российской армии в Украину, идут дебаты. Правильно ли веселиться в темные времена? В каком-то смысле громкое или тихое отмечание Масленицы стало выражением политической позиции. Было ли так раньше, и как Масленица политизировалась? Об этом мы поговорили с историком Еленой Говор и социологом Раисой Акифьевой.
Я помню один из больших таких, первая Масленица, это годовщина вторжения 2023 год, когда как раз сообщество, вот эти вот разные очень группы фрагментированные, стали думать и по-разному предлагать. Этот процесс культурного производства, что мы должны делать в конце февраля, да, должны проводиться ряд каких-то мероприятий или протестов, да, или траурных мероприятий с этим вторжением. И как в этом контексте смотрится празднование Масленицы, которая такая фестиваль, является фестивалем и традиционно является положительным, веселым праздником.
Это доктор Раиса Акифьева, исследователь Эдит Коуэн Университи в Перте и автор диссертации на тему «Культурная преемственность и разрыв в контексте русскоязычной миграции. Культурные дилеммы, национальный габитус и непринадлежность».
Это насаждение Масленицы, в принципе, уже началось еще в конце советского периода, незадолго до конца Советского Союза. И потом, очевидно, была какая-то общая команда, что надо праздновать с помощью посольств как важнейший элемент русского мира.
А это Елена Говор, историк и исследователь Австралийского национального университета в Канберре, соавтор книги «Voices in the Wilderness», в основу которой легли истории представителей русскоязычной общины Австралии начала 20 века. Вот что она рассказывает о том, как воспринималась Масленица в среде русскоязычных эмигрантов в прошлом и как она стала инструментом распространения концепции русского мира.
Общины, которые были 100 лет назад, были несколько разные. Люди, которые приезжали до революции, это были часто политические эмигранты и крестьяне. И, казалось бы, ну, может быть, политические были безразличны к религии, но крестьяне-то должны были быть религиозными. А оказалось, что нет, они прекрасно жили в Австралии вот около 10 лет без церкви и как-то обходились. У них был клуб, они собирались, пели песни в Брисбене, проводили какие-то встречи, но Рождество, например, они решили праздновать по-австралийски 25 декабря, езжали в Брисбен и проводили и политические, и культурные вечера. То есть они совершенно не были связаны вот с церковным календарем. Но то, что произошло потом, уже с приходом белой эмиграции, это были несколько другие люди. Они должны были сохранить свою культуру, идентичность. И в этом плане церковь играла огромную роль. И вот то, что было связано с церковным календарем, стало очень важным. Они создавали первые церкви. Рождество, Пасха особенно, это были вот самые важные моменты их культурной жизни. Масленица в этом ряду стоит несколько особо. И вот если спросить сейчас человека, что такое масленица, наверное, первая ассоциация будет с блинами. И я думаю, что вот через такую бытовую символику, да, люди пекли блины, потому что это была традиция. Но в целом, конечно, масленица – это совсем другой обряд. Это такой древний, можно сказать, дохристианский обряд, связанный с карнавалом, вот эта концепция карнавала, когда весь мир переворачивается с ног на голову, когда можно принять другое обличье, когда очень тонкая грань между прошлым и будущим. Люди могут влиять на будущее тем, как они ведут себя в настоящем. То есть вот эти вот все древние обряды, они существовали, но они были связаны с природным циклом. Это именно должна быть зима, это должна быть русская зима. И, конечно, такой обряд вот в полной мере, вот такого народного гуляния, преображения такого, когда люди пьют, они свободны, они могут быть кем они хотят, они могут влиять на будущее, это очень трудно перенести на другую почву. А некоторые обряды, конечно, переносятся. Вот если мы посмотрим на Новый год, который, в принципе, был обряд, сделанный народным в Советском Союзе уже. До этого Новому году особого внимания в русской культуре не уделялось. На заре сталинского времени было решено сделать единый праздник для всей страны, и результат получился очень хороший. Мы, живя в Советском Союзе там, в 70-е, 80-е годы, были уверены, что это наш народный праздник, который мы сделали как народ, вопреки вот, официальным праздникам, как Октябрьская революция или День Конституции. И началось это с того, что государство очень умело насаждало этот Новый год через школьные утренники, все их представления с Дедом Морозом и так далее. И когда я смотрю на Масленицу, то это, очевидно, была такая же инициатива государственная. Но поскольку она была связана с нашими властными структурами, а за границей это прежде всего посольство, дипломатические представительства, они сделали ее чрезвычайно формально-бюрократической. И плюс, если мы посмотрим, что происходит в Австралии, это жара, это никакого конца зимы, все это вывернуто из привычного русского антуража, и в результате мы имеем что-то такое формальное, формализованное и патриотическое. Плюс блины. То есть это такой народный праздник, который очень трудно пересадить, а особенно если его пересаживают руками людей, которые привыкли действовать в бюрократическом стиле. Это насаждение масленицы, в принципе, уже началось еще в конце советского периода, незадолго до конца Советского Союза. И потом, очевидно, была какая-то общая команда, что надо праздновать с помощью посольств как важнейший элемент русского мира. И вот это как-то, не, как мне кажется, не сработало. Хотя другие праздники для общин в Австралии очень важны. И Пасха, и Рождество отмечаются. И я уверена, что в русских клубах, когда были в предыдущие десятилетия, когда приехала эмиграция из Китая, из Европы, они действительно собирались, пекли и праздновали, веселились, но это все-таки был не совсем русский зимний сельский праздник.
Спасибо большое, Елена. Но по вашим ощущениям сейчас это стало такой более официозной, да, если можно
вот,
так выразиться?
К сожалению, да. К сожалению, то, что делается не руками общины, а приносится откуда-то, вот это очень плохо работает. Люди становятся просто зрителями.
Раиса Акифьева в своей диссертации применяет термин «производители культуры», в том числе в отношении тех, кто занимается организацией масленичных празднований в Австралии.
Когда я проводила свое исследование, одним из вопросов, которые задавалось, был вопрос о том, что такое культура и что такое мигрантские сообщества, как они работают, и, конечно же, что такое русскоязычная культура в этом сообществе. В результате своего исследования я обратила внимание на два уровня культуры. Наша повседневность, где мы, возможно, в некоторых ситуациях воспроизводим определенные стандарты. И второй уровень культуры – это уровень культуры вот такого публичного мигрантского сообщества, которое включает в себя производство разных мероприятий, активностей, которые разные лидеры сообщества, активисты, волонтеры, они проводят разные мероприятия. И вот этот процесс создания культурного продукта я называю процессом культурного производства. Конечно, это тоже нужно его понимать в более широком контексте, на него влияют не только участники этого процесса, но и политические процессы разного уровня, страновые, геополитические и так далее.
Если мы будем говорить об отмечании Масленицы в Австралии, кого мы можем назвать производителями культуры в этом смысле?
Вот этот, как я уже сказала, процесс культурного производства очень сильно зависит от геополитического, политического, локального контекста. И так сложилось, что до полномасштабного вторжения в Украину здесь, как показало мое исследование, большое количество культурных производителей, лидеров сообщества и людей по разным причинам, которые захотели представлять сообщество и отвечать за массовые праздники, включая Масленицу, они оказались включены вот в этот прокремлевский проект, который является частью политики России, направленной на работу с так называемыми соотечественниками. Часть культурных производителей, они в какой-то степени оказались политически ангажированными, они оказались участниками определенных политических структур, организаций, которые связаны с этой транснациональной сетью, имеющей своей целью сформировать взаимодействие между российскими политическими формальными представителями и организациями и русскоязычными мигрантами, которые попадают под это очень широкое цивилизационное понятие соотечественники.
Как исследователь вот этой российской иммиграции, в частности, русскоязычной общины в Перте, заметили ли вы политизацию именно Масленицы?
И Масленица, она является частью определенных политических мероприятий, которые входят в план вот этих основных мероприятий по реализации государственной политики России в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. Этот проект, он включает большое количество институтов, в том числе оно включает официально утвержденные планы, официальные какие-то определенные мероприятия, которые должны быть в рамках этого проекта проведены за рубежом. И в частности, Масленица является одним из таких мероприятий в рамках национальных праздников народов России. Ответственным является МИД России. То есть как это происходит? В 50, согласно плану, например, последнему, Масленица в числе других скоординированных мероприятий, она с определенным нарративом, с определенными символами, она должна проводиться в не меньше, например, 50, там, количественные показатели успеха, не меньше 50 государств. Там, где МИД России через консульство и посольство успешно вел свою работу с разными институтами, вот этими квази-неправительственными организациями, которые согласились играть такую роль посредников между низовыми структурами, реально созданными волонтерами, да, и формальными представителями структуры, они соглашаются, по крайней мере, в этом официальном проекте участвовать. И в результате в разных странах, в разных городах проходят праздники, в том числе это не только Масленица, это и Сабантуй, и новогодние елки, и не только праздники, это разные молодежные слеты, конференции, много, огромное количество. Можно посмотреть этот план, он доступен, это официальный документ, он выложен на сайте МИДа, можно посмотреть. То есть первый взгляд, это действительно как бы формальные части этого проекта, в котором Масленица начинает играть такую важную роль. И здесь важно сказать, что у России есть определенная специфика в этом проекте, да, уникальность. Во-первых, российский проект — это другое слово, которое иногда используется, я его избегаю, потому что это язык не только аналитический, но и язык российской политики, понятие мягкой силы. Да. Этот проект может считаться по-разному. Ты можешь поддерживать разные гражданские инициативы, и это может быть более волонтерский проект. Но Россия старается именно координировать сверху эти гражданские инициативы и транслировать определенный образ России, например, понятие русского мира в рамках этого проекта как цивилизации, которая простирается за пределы российского государства через вот это сообщество, огромное этнокультурное сообщество, это язык немой, да, это язык этого идеологического проекта, соотечественники, которые должны быть сплоченные, должны быть духовно связаны с Россией.
Ну вот, возвращаясь к политизации Масленицы, вы изучаете, насколько я понимаю, различные группы и их взаимодействие между собой, и то, как люди объединяются или разъединяются между собой внутри общины на основании каких-то идей, которые им близки или не близки. А на ваш взгляд, после того, как началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину, вот это разделение людей в отношении Масленицы усилилось или нет? И если да, то по каким признакам вы можете это видеть?
В Австралии вот этот проект «Соотечественники» можно было до 2022 года, а может быть и сейчас. Сейчас просто это очень трудно изучать, потому что раньше информация о участии в этом проекте была более доступна. Участники этих квази-неправительственных организаций, они не скрывали свои аффилиации, не скрывали свои аффилиации, что они являются руководителями или членами, или занимают какие позиции в КСОРСе. КСОРСе – это вот эти неправительственные организации мигрантские, которые связывают формальных представителей России с мигрантским сообществом. Как бы интересно, что до 2022 года основные игроки, которые были включены в это противостояние и в попытку проводить различные мероприятия массовые, да, в разных штатах, они были как раз и участниками этого прокремлевского проекта. Ну, конечно же, февраль 2002 года послужил причиной создания новых групп, да, появления новых групп, которые захотели также участвовать в этом пространстве социального взаимодействия структурированного. Появляются новые группы, появляются новые активисты, которые формируют другой нарратив противостояния о том, что мы должны исправлять, как мы должны исправлять, для чего мы должны собираться. И вот эта политизация Масленицы, политизация также некоторых элементов того, что преподносится или конструируется как элементы фольклорной российской культуры, кокошники, например, да, они уже приобретают новый смысл, в том числе, потому что в свое время они тоже были заимствованы властью, да, для формирования вот этого проекта и осуществления этого проекта российских соотечественников за рубежом. Поэтому, в принципе, вот эта оппозиционная реакция на Масленицу, она не просто возникает ниоткуда. Она возникает в том контексте, что Россия отбирает, меняет, придумывает определенные символы, да, ритуалы. Но сейчас довольно сложно здесь что-то комментировать, потому что если до 2022 года было очень много информации о том, что это действительно часть этого проекта, что эти люди не независимые люди, а часть этой структуры, то сейчас, после 2022 года, например, основной сайт австралийского КСОРСа, он стал запаролен, например, и вся его деятельность недоступна. Совет российских соотечественников Австралии, он носил название. Вторая организация, да, о которой я говорила, Ежов, его руководитель, он покинул Австралию сразу вскоре после вторжения, обвинив Австралию в русофобии. Но его представители остались здесь, они продолжают быть руководителями разных мигрантских институтов. И здесь остается вопрос, в том числе, да, представители, эти люди, которые были включены в производство вот этой пророссийской культуры, они остаются руководителями и никогда официально, да, не заявляли о том, что они больше не имеют отношения к этому проекту. Поэтому все это довольно сложно, и неудивительно, что появляются и продолжают появляться группы оппозиции, которые теперь иначе формируются. Да? Если раньше видимый раскол был между двумя прокремлевскими организациями, которые включали в себя большое количество институтов, то сейчас видимый раскол между уже политическими группами.
В этом подкасте мы попробовали понять, как произошла и усилилась политизация масленицы в иммигрантской среде. Взгляды, высказанные участниками подкаста, не обязательно могут совпадать с мнением редакции или слушателей. Если вы не подписаны на страничку SBS Russian в Facebook, рекомендую вам зайти туда и посмотреть трогательное видео с главным и никем не присвоенным элементом масленицы – блинами из фетра, которые специально для нас приготовила основательница проекта «Плюшка» Екатерина Донахоу из Сиднея. С вами была Ирина Бурмистрова. До новых встреч!
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.